Кто нас слушает в интернете, смотрит, привет, благодать вам, мир тоже. Мы изучаем 2 Коринфянам здесь по воскресеньям. 2 глава сегодня посмотрим с 1 по 17 стих, но в принципе всю главу посмотрим мы. Так, значит, с 1 по 4 стих я сейчас прочитаю. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Мы говорили о том, что Павел, он как бы защищается и пишет вот в это 2 Коринфянам, он пишет о том, что, в частности, почему было такое нарекание, почему же ты не пришел, Павел обещал, к нам не пришел, и были как бы такие не очень хорошие люди в церкви, или такие слухи, типа Павел вас не любит, ему все равно, он там одно скажет, сделает другого, он не человек слова. В принципе, мы даже не можем видеть здесь по тексту, насколько оскорбительные и болезненные были некоторые вещи, которые говорили про Павла. И Павел, он тактично, мягко, он защищается, но некоторые вещи мы можем понять, что очень такие нехорошие вещи про него люди говорили. И он просто объясняет, почему я не исполнил вот этот план и не пришел к вам в это время, да? Вот, почему? Чтобы не было огорчения, он говорит. Мы в прошлый раз об этом говорили, чтобы не было огорчения. Я хотел, чтобы я письмо вам напишу, вы подумаете, как бы рассудите между собой, все это уляжется, и потом я приду, и вы насладитесь моим общением со мной, и я с вами, и будет назидание, и слава Божия во всем этом. Вот поэтому, то есть это была такая хорошая причина. Павел немножко и продолжает он рассуждать в этом плане. Он сам не хотел огорчения, Павел тоже. Вот, и о некоторых надлежало радоваться, он здесь говорит, да, в 3 стихе. Потому что надлежало радоваться, он хотел видеть, что христиане растут духовно, укрепляется в Господе, мир между ними, и он пришел бы, и это было бы радоваться. И, в принципе, к этому мы все должны стремиться, чтобы был вот повод для радости. Любовь к Богу, любовь друг к другу, да, вот к этому мы все должны стремиться. Вот, и Павел, конечно, был уверен, что так оно в конце концов и будет, но сейчас это немножко надо как бы вспомнить, откорректировать, и вот он написал письмо, чтобы эти углы как бы сгладить. Кстати, вот у нас есть первое послание к Коринфянам, первое письмо, есть второе письмо к Коринфянам, да, а на самом деле их могло быть несколько, не два. И вот здесь как раз говорится про это письмо, третье, скажем так. Оно было написано между первым посланием к Коринфянам и вторым. То есть оно как бы у нас нету в Библии, но мы понимаем, что Павел, там какой-то слухи дошли, и Павел что-то писал, и он писал огорчительные, даже ну, резкие вещи, мы это дальше увидим. Вот. И Павел здесь говорит, что цель моя, вот то, что я вам писал такое резкое письмо, да, то есть Павел решил, я лучше резко напишу, чем я приду и резко что-то буду говорить. Он так, ну это, наверное, в этом есть смысл. Но во всем он говорит, чтобы вы познали мою любовь. Я пишу это обличение, потому что вас люблю. Я пишу вам, как своим детям, чтобы вы откорректировали это поведение, восстановили свое взаимоотношение с Богом, восстановили свое отношение со мной, потому что я служитель от Бога для вас. Бог послал меня, я люблю вас. И Павел понимал, что если коринфяне перестанут Павла слушать, то придут лжеапостолы, лжеучением, которые навредят. И поэтому Павел, он защищает свой авторитет, чтобы сохранить христиан в истине. И это была любовь у него. Павел, он никогда не радовался падению других. Он здесь от великой скорби, со слезами он писал то письмо, вот, где было обличение. Да? Обличать трудно, обличать не хочется. Да? И Павел это делал с трудом, но у него была эта любовь. Он понимал, я люблю, и я должен сказать эти резкие вещи некоторым там людям. Вот этой церкви молодой я должен им сказать, потому что это любовь. И любовь, она подразумевает, что вы говорите какие-то неприятные вещи тем, кого вы любите. Это нормально. вот в этом есть настоящая любовь. Павел, конечно, это понимал и следовал этому принципу. Потому что, ну, такова любовь. Мы любим своих детей, мы их корректируем, дисциплинируем, обличаем, исправляем, потому что мы их любим. Да? Если бы мы не любили их, то мы и, как бы, и ничего им не говорили. Но как мы любим, мы и говорим. Это то же самое взаимоотношение в церкви. То есть Павел не всегда какие-то там по головке гладил. Когда надо было строго что-то сказать, он говорил. Но это, все равно во всем это была любовь, потому что именно Бог тоже так к нам относится. Павел никогда не радовался падению. И вот он пишет как бы им, потому что он не хотел, чтобы они думали, что вот он разозлен на них. Нет, он писал из любви, я к вам это писал, такие вещи. Я сам плакал, у меня вообще стеснение сердца было, великая скорбь у меня это была. Но я писал это, потому что в этом любовь. 5 стих. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас». Значит, была вот какой-то вот этот обидчик, один человек, или группа людей в Коринфе, которые тоже верующие были, да, и они обвиняли Павла, может быть, из-за денег. Чуть дальше мы увидим, что было такое из-за денег, что Павел там, он вроде бы деньги у вас не берет, но он там подсылает людей, которые вот через этих людей он себе деньги берет. Ну, это, конечно, очень было обидно Павлу слышать такое. Вот, но дело в том, что те, кто это делал, они колебали авторитет Павла, и в результате была опасность для людей верующих отклониться от истины и слушать лжеучения. Именно это сатана так действовал, лжеучителя так действуют, они хотят очернить истинных служителей, искренних служителей. И вот так вот происходило с Павлом, представляете, то есть, даже вот во времена, это же апостол, да, все равно находились люди, которые могли что-то сказать, а апостол, я сейчас скажу вам, какой он апостол, вот там, вы помните, Тит вам приходил, деньги собирал, и пошел там, да, и вот так вот грязь он выливал, да, это было, и это был верующий, это был в церкви, да, может, какой-то уважаемый там человек, и Павел, он написал обличительное письмо для этого человека, или для этой группы, которая начала слушать, и для других христиан, чтобы они, вмешались, потому что это была ложь. Вот, и кстати, а что это за, что за человек, да, это был? Это не тот случай, когда мы читаем в первом послании к Коринфянам, в 5 главе, где человек там был в блуде, он жил там с женой отца своего. Это не тот случай, комментаторы современные уже оставили эту теорию. Это что-то другое было. Это именно было нападки на Павла, на авторитет его как апостола, на его вот честность, порядочность. Это были нападки, и Павел отвечает вот на это. Он написал обличительное письмо, и теперь вот опять он пишет 2 Коринфянам. Так. И он говорит, что это огорчение для всех. Да, он здесь говорит. И всех. Ну, хотя коринфяне как бы не разобрались вот со своими чувствами, да, и не понимали до конца, что... какие проблемы вот, между человеком этим и Павлом. Да? Но Павел верил, что в конце концов они сейчас подумают и поймут, что это не только Павла проблема, это проблема всей церкви. Церковь – это одно тело, да? Это не организация, это организм. И когда идет необоснованная критика на лидеров церкви, другим людям не будет правильно сказать, это будет неправильно, если они проигнорируют, скажут, это там вот между пастором и им, я-то что, да? Мы все, если есть какой-то конфликт в какой-то части тела, да, так как церковь одно тело, то вся церковь переживает, страдает из-за этого. Поэтому нельзя устраниться, это не мое дело. Там. Коринфяне отчасти так сделали, и такое происходило, и Павел им говорит, что это огорчение для всех вас на самом-то деле, подумайте. То есть не только меня огорчили, это все общее огорчение, потому что церковь не организация, да, а тело. 6 стих. И мы тоже, вот как верующие в церкви, тоже должны понимать, там, что это не просто вот конфликт между этим человеком и этим лидером. Мы должны понимать, что это влияет на всех нас. И мы не должны устраняться от этого. Да? Вот как произошло, опять же, с Коринфянами. Они, этот сказал, Павел, я тут что. Они должны были все, потому что это огорчение для всех. И вот Павел учит вот это, напоминает, что церковь – это тело. Да? 6 стих. «Для такого довольны всего наказания от многих». Значит, Павел написал, Христиане, как бы, они поняли, чего мы молчим, это же неправильно, это же ложь, это неправильно то, что Павле это говорят. И они сделали упрек, замечание, может быть, как-то ограничили общение с этим христианином или с этой группой, да. Не знаю как, да. Но вот было как-то уже коллективное вмешательство всей церкви, да. Довольно наказание от многих, да. Какое-то было вот. Упрек или пристыдили они, или как-то действительно отказали какое-то время там приходить на обеды, вечери участвовать, ну, что-то такое. Но это были верующие, да. И Павел здесь говорит, что вот вы это сделали, все, теперь этого достаточно. Теперь этого достаточно наказания от многих. Вот церковь коллективно, когда действует, это имеет большое влияние. Одно дело, один человек сказал, да, а когда группа людей говорит, правильно? Другое, одно дело вам человек один сказал, а потом другой, второй, третий говорит, слушай, ты вот тут не прав. Правильно, да? И в этом есть назидание. И вот церковь, и Павел так хотел, чтобы церковь вмешалась. И вот они подействовали в большом количестве, и это помогло. До Павла дошел слух, что этот человек, он раскаялся. Он, может быть, сказал, это мой болтливый язык, простите меня, я вообще не прав, Павел, он тут всем жертвует ради нас, и я не знаю, что на меня нашло. Ну, не знаю, в общем, он раскаялся, до Павла это дошло, и он говорит, все, достаточно вот этого наказания, то есть, как бы, больше не надо. И вот это вот коллективное наказание, упрек какой-то, да, он ну, имеет такое хорошее достаточное средство. И дальше он говорит, 7-8 стих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерно печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Все, как бы, теперь достаточно. Окажите ему любовь. И в общении, в практическом вещи, пусть все это уляжется, все это забудется, да. Вот чтобы не было, человек этот опечален чрезмерно, да. Потому что человек, он согрешил, теперь он покаялся, а люди все равно на него косо смотрят, да, и тогда он уже ничего с этим не может поделать, он печалится, что его отвергают, да, он печалится, что вот он так сглупил, и вот теперь это непоправимо. Это чрезмерная печаль, Павел не хотел, чтобы такое происходило с этим верующим, которого вот так вот что-то там наболтал нехорошее, обидное для Павла. Оказать ему любовь. Дальше, с 9 по 11. «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем просил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Печаль полезна в определенных дозах, но не чрезмерно, да? И вот здесь Павел говорит, что... Вот я вам писал, я тоже хотел узнать, во всем ли вы мне послушны, да? И теперь я вижу, что действительно все эти трещины в взаимоотношениях нету, все нормально, уладилось, да. А кого вы простили, того я ради Христа тоже прощаю. То есть вы меня послушались, вот то, что я вам резко написал, да. А я вас тоже слушаюсь, то, что вы прощаете, и все. Я тоже как бы подчиняюсь вот вашему коллективному решению, все. То есть Павел подчинялся нуждам Коринфа, и Коринф... Ну, это нормально в взаимоотношениях, когда ты прислушиваешься к мнению друг к другу, слушаешь, подчиняешься, да, вот в этом плане Павел говорит, да. Вот, и Павел доволен, что все улеглось. И он здесь говорит такую фразу, чтобы не сделал нам ущерб сатана. Планы его известны. Известны вам планы сатаны? Ну, очень просто можно сказать так. Сатана хочет разъединить человека с Богом, со своим Творцом, и сатана хочет разъединить человека с человеком, нас друг с другом. Вот это, в принципе, вкратце можно сказать, это цель. Так ему легче бороться с нами и свои эгоистические планы претворять в жизнь, да? Он хочет, чтобы ему поклонялись, чтобы все внимание на него было. Он считает, что у него есть что сказать людям и так далее. Вот. Его цель – разъединить с Богом и разъединить нас друг с другом. Вот это его умысло. И вот смотрите, откройте теперь со мной 2 Коринфянам 7 глава. Чуть вперед забегаем, с 9 по 11 стих. Это как бы тоже эта ситуация с большим дополнением говорится здесь, мы посмотрим. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечались ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». То есть вы проявили ревность, вы в этом деле показали себя чистым. Вы не стали спускать это на тормозах, вы вмешались, упрекнули, все, он покаялся, все, везде мир и грех ушел, все чисто, да, в конце концов. Печаль ради Бога, здесь такие слова, да, она производит, оказывается, спасение и жизнь, да. То есть печаль, мы видим, она полезна. Это трудная такая вещь немножко. Радость полезна, всем вам скажут, да, а печаль, да, это труднее понять, да, но это есть в этом этот смысл. И вот давайте немножко подумаем. Смотрите, у каждого у нас есть чувство справедливости. У каждого из нас. Потому что мы, как бы мы грешны не были, все равно мы творение Бога. Мы созданы по образу Бога. У нас есть развлечение добра и зла определенно. Мы можем это подавлять, конечно, но у нас есть как вот совесть, как говорят. Да? У нас есть это чувство справедливости. Поэтому, когда нас обличают кто-то, это внутреннее чувство справедливости говорят, ну слушай, ну это в принципе правильно. Конечно, это можно отвергнуть, там все, притвориться, да, но внутренне мы можем согласиться, что кто как нас обличает, пусть грубо, там, пусть в какой-то не такой форме, как нам хотелось, но внутренний голос нам говорит, слушай, это действительно, ты же не прав здесь, да, мы это можем понять, вот. И если человек, услышав этот голос, его внимание заострится вот на этой проблеме, он опечалится, это печально, конечно, то, что вот он дошел до такой ситуации. Грех, он не прав, да, трудно свою неправоту признавать. Печаль, да, но он понимает, что я перед Богом согрешил, он кается, и Бог его восстанавливает, наполняет Духом Святым, продолжает использовать, и все, и происходит большего плода. Или человек вообще неверующий был, его обличили и сказали, слушай, ты вот, ты думаешь, что ты праведный человек? Нет, на самом деле, посмотри, у тебя вон семья разбита, дети, ты вообще детей своих 15 лет не видел, и что ты из себя строишь какого-то там духовного человека? И человек действительно подумал, а что я себе представляю? Он покаялся, да, перед Богом, понял, что он ничтожный грешник, уверовал в Иисуса Христа, получил спасение. Эта печаль произвела в нем спасение и жизнь. То есть печаль, она полезна, потому что там, где есть грех, там должна печаль. Но мы говорим, что есть печаль, она ограничена, она не должна быть все время. Да? И Бог назначил место печали в нашей жизни, но она не вечна. Вот сатана говорит, ну все, там с Богом ты постоянно будешь ходить печальный, потому что Бог святой, а ты грешный, Бог совершенный, а ты нет. Ну сколько раз тебе говорить, да, и так далее, и так далее. Ты просто неудачник. Ты как христианин неудачник, да. У тебя ничего не получится. Вот у других что-то получается, а у тебя ничего не получится. Это от сатаны. Это от сатаны, да. Вот он-то хочет, чтобы мы так печалились. Бог так нет. Но надо понимать эту печаль. Как только мы покаялись, после этой печали, все, Бог с нами восстанавливает. Мы видим это много раз в Библии, мы видим это в характере Павла. Все, пожалуйста, все, не надо его больше, как бы, отворачиваться от него, все, проявите любовь к нему. Все, я простил, я рад, что все обошлось. Все, взаимоотношения восстанавливаем. Давайте сядем и будем пить чай, обедать вместе, веселиться за одним столом. Нет никаких стен. И вот Бог так прощает, когда мы эту печаль изливаем перед Ним в покаянии, в вере, в то, что Он послал Своего Сына умереть за наши грехи. Вот вы знаете, я вот свой пример вспоминаю, когда мне было, наверное, 6 лет, или 5, наверное, мне было, наверное, зима была, надо было много на себя одевать. Но я уже был не маленький, чтобы сам одеваться, да, и мама сказала, пойдем сейчас вечером гулять на улицу, но ты давай сам одевайся. Я, конечно, очень хотел гулять, но в то же время, как маленький ребенок, я отвлекался там на разные игрушки, там одену свитер, там пойду меч свой возьму, там начну что-то там делать, в трактор свой играть, и отвлекаюсь. Мама мне говорит, давай одевайся, иначе никуда не пойдешь. А я опять там что-то бегаю, да. В общем, и полчаса так прошло, мама там по телефону говорила, и позвонил кто-то, я что-то играл, потом мама приходит, все, ты не одет, все, мы не идем. И я понимаю, что все, я не пойду гулять. И для меня это был шок. Ну как, я там начал плакать, да ладно, там раньше прощали, там ничего. А все, мама в этот раз сказала нет. И я очень плакал там сильно, что не пошел гулять, маленький же был, да, 5-6 лет. Все, расплакался, вообще трагедия. Но внутренне я знал, что мама права. Она же мне сказала, что если не будешь одеваться, да, будешь отвлекаться, играться, мы никуда не пойдем. Несколько раз сказала. То есть я знал, да, я знал. И что я хочу сказать? Вот эта вот печаль, она не ухудшила мои взаимоотношения с мамой, она не привела как в какие-то там, что у меня горечь на маму на всю жизнь. Нет, потому что внутренне я чувствовал эту справедливость, я понимал, она права. Да? То есть, когда нас обличает и справедливо, мы это чувствуем, взаимоотношения не разрешаются ни с Богом, ни с друг с другом. Они есть, эти взаимоотношения, нормально все, да. И вот задача обличения, то, что Павел здесь делал через Коринфян, именно такая. Другое дело, когда родители, конечно, обличают, ну, не обличают даже, скажем так, а раздражаются на своих детей без особой причины, когда дети особенно не понимают, почему такое раздражение, за что такое наказание, тогда что происходит, да? Ну, если такой не один случай, а, ну, как поведение такое, да, бывает. Ну, и у меня бывает тоже, я иногда несправедливо раздражаюсь. Вот, если такое долго, что может произойти? Во-первых, ребенок не понимает, да, у него может развиться, ну, как комплекс неполноценности, там, да, как скажут психологи, да, он будет чувствовать себя неуверенным, он вырастет, будет чувствовать себя неуверенным, потому что всю жизнь ему как бы над ним говорили, все у тебя неправильно, 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 не хвалили и все, да. И вторая вещь, что может произойти, когда ребенок чуть-чуть подрастет, ему не очень будет охота разговаривать по душам, общаться, иметь тесные взаимоотношения с родителями, понимаете? Будет такая вот как бы трещина произойдет, да, потому что родители его постоянно там, ну, долбали как бы, да, за все. Он просто, ему неудобно, не хочется идти там, где его все время обвиняют, ругают. Ну, все так устроено, да, это вот эта печаль уже такая становится, которая мешает, да. И вот так вот происходит, да, в отношениях с родителями. И то же самое сатана пытается, хочет оболгать Бога и сказать, что Бог тебя, он смотрит, ты постоянно грешник, и он хочет нам навязать, что с Богом тебе не будет комфортно. Ты сейчас пойдешь молиться, ты опять эти темные мысли на тебя придут, что ты мало молишься, мало Библию читаешь, там доброе дело не сделал, доброе. Что ты, просто посиди там, почитай новости, посмотри телевизор, легкую жизнь, зачем тебе вот все эти загружаться? И сатана пытается оболгать и сказать, что нет, к Богу тебе не надо идти, там не радостно, там тяжелый труд, там, а так, чтобы отдохнуть в присутствии Бога, да это нет, это только в песнях так поют. На самом деле не бывает. Это вот эта ложь сатаны, да. Но мы должны понять, что вот сатана, но весь мир, они несут эту печаль мирскую, которая приводит к разрушению взаимоотношений, к смерти в конце концов. А Бог вызывает или позволяет печали в нашей жизни. Она положительная, она хорошая, она взаимодействует с нашим естественным чувством справедливости, приводит нас к покаянию и взаимоотношению, улучшенным взаимоотношениям с Богом. Вот то же самое Павел здесь добился в взаимоотношениях с коринфянами, да. То есть вот печаль есть место в наших взаимоотношениях с Богом, этой печали есть место в церкви, да. Мы должны друг друга обличать, потому что мы любим, да. То есть мы должны уметь обличать, и мы должны уметь принимать это обличение от других братьев и сестер. Это неприятно, это печально, печаль всегда неприятна, да, но это производит жизнь, в конце концов. Это важно, дойти до такой зрелости, чтобы вот мы в нашей церкви были такие зрелые, потому что мы, вот как семья, все равно есть какие-то недостатки, и это нормально, если мы о чем-то скажем, что-то нам нужно будет подкорректировать. Это нормально, это приведет к лучшему только духовному плоду. Знаете, вот мы, я так скажу, мы грешники, но мы не являемся неудачниками. Потому что Бог, несмотря на то, что мы действительно чуть ли не мертвы в грехах, как там говорится, да, но Бог, и это действительно так, но Бог видит в нас потенциал, благодаря тому, что мы примем Его дар, Его благодать. Несмотря на то, что мы грешники и заслуживаем самого худшего места, да, Бог не смотрит на нас на неудачников, Он видит в нас великое, да. И цель обличения именно это великое в нас вывести, поднять, увеличить, а не то, чтобы разрушить, чтобы там, мы там про себя подумали, ну все, там ничего у меня не получится, все, точка на мне поставлена. Вот Божья печаль, вот эта печаль ради Бога, да, ради Бога, когда мы подчиняемся мнению Бога, мнению истины, она производит в нас хорошее действие, производит жизнь. И вот так вот произошло в Коринфе. Дальше, с 12 по 13 стих. В этом есть любовь. Аминь. Пусть Бог нас обличает, да? Потому что любит, Бог любит. Значит, с 12 по 13. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверстие была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Вот, поймите меня правильно, плод духа, радость, мир, любовь. Но будут такие моменты в нашей жизни, когда мы не будем чувствовать этого покоя. Нельзя, ну вот в таких случаях, да, поймите меня правильно, нельзя будет сказать, что у меня веры не хватает или чего-то. Ну вот бывают такие моменты, да. Бывают такие моменты, ну вообще-то, в принципе, можно сказать, да, можно сказать, всегда можно сказать, что веры не хватает. В принципе, все наши проблемы, это грех или неверие, да, можно так сказать. Но вот даже апостол Павел через это проходил, не имел покоя духу моему. А что произошло? Вот давайте теперь подумаем, да. Вот тут мы видим больше вот сердца Павла, да. Вы знаете, первое, когда ты обличаешь кого-то, когда вот он обличает целую группу, эту молодую церковь, которую он очень любил, он постарался, он кучу там... огонь и медные трубы прошел, чтобы эта церковь насадилась и возрастала, и все, люди спаслись. Он переживал за эту церковь. Вот. И когда он написал вот это обличительное письмо, которое было между первым и вторым Коринфянам, он написал это письмо, он переживал, а как же они отреагируют. Он не мог не написать, потому что это была истина. Но когда ты говоришь истину, когда ты даже уверен, что это Бог тебя послал, ты все равно немножко переживаешь, а как человек воспримет? Если он воспримет эту истину, будет лучше и ему, и нашим взаимоотношениям. А вдруг он не воспримет? Тогда как, какие взаимоотношения у нас будут с ним, и какие взаимоотношения у него будут с Богом? Они расстроятся, да, если человек не примет это обличение. И Павел, конечно, переживал за это. Он переживал за это. Как теперь отреагируют коринфяне? А коринфяне были такие люди, как бы, ну, с ними надо было осторожно. Они не были простыми, скажем так, да. Они были греками, они много чего знали, они любили эффектное, красивое, яркое, вот. И обличать такую группу было трудно, потому что они, ну, гордые люди были, греки, они были гордые люди. То есть это сложная была группа. И Павел переживал за эту церковь. Не получится сейчас еще хуже, но по-другому он не мог, потому что в этом была любовь. То есть вот он переживает, что он делает? Он посылает Тита, своего друга, да, посылает, иди, узнай, как у них там дела, как они отреагировали на это мое письмо. То есть мы пишем здесь, что, ну, то, что доволен ли всего наказание, это он потом узнал. А вот этот момент он не знал, как коринфяне отреагируют на это обличительное письмо. И он очень переживал. Он послал Тита туда, да, и вот он ждет, а Тит не приходит. Он не приходит, и Павел начинает переживать. Хотя открыта дверь широко для благовествования, то есть люди спасаются, ну, есть духовный плод. Павел не может найти себе покой, да. Более того, он послал Тита, чтобы тот собрал приношение, и это приношение им потом должны были в Иерусалим нуждающимся отнести. То есть Тит должен был нести большие деньги, да. А была опасность, что есть грабители, бандиты, да, и Павел не понимал, почему Тита до сих пор нет здесь в Троаде, да. Наверное, самое плохое с ним случилось, грабители напали, убили, деньги отобрали и все. И он переживал за Тита, да, он переживал за Коринфян, да. То есть вот дело, у него было чем заняться, проповедовать Евангелие, да, но... Он как бы говорит, коринфяне, я настолько вас люблю, настолько за вас переживаю, что вот даже у меня была открытая дверь, я все равно о вас думал. Как вы отреагируете на мое письмо? Не ухудшится ли ваши отношения с Богом или ваши отношения с моей? Это потому что я так переживаю, я потому что так люблю вас. Поэтому Павел говорит здесь, как бы перескакивает про Троаду, говорит про Тита. Вот просто Павел говорит об этом, о сильной своей любви. Я оставил, он говорит, я оставил Троаду этих верующих, да, эту евангелизацию, я оставил, пошел к вам, потому что я вас так люблю, я пошел в Македонию, чтобы найти Тита и услышать от вас новости, потому что Троада и Македония, они вот, ну, на карте посмотрите, там как бы проплыл на корабле, ну, близко относительно, да. И Павел, почему об этом говорит здесь, про Троаду? Он говорит, что Коринф, вот я вас как люблю, как я из-за вас переживал, и что я даже оставил вот эту вот евангелизацию, лишь бы узнать, как у вас дела, да. То есть Павел показывает, как вот любит он Коринфян. Он не просто хочет там возноситься над ними, там, властвовать над ними, ни в коем случае. Он просто показывает свою любовь к ним. А у Павла были, это не только у него было, много чего было, у него были гонения, его бросали там к животным, бороться с дикими животными, чтобы развлекать публику, да, и, ну, то есть, представляете, он, Павел не был суперчеловеком, он говорит, что я научился, ну, довольно моей Божьей благодати для меня. Это Павел научился потом, но не сразу этим уроком он научился. И он тоже, как любой служитель, когда начинал свое служение, он думал, ну все, Бог со мной, вот чудеса творятся, все, мертвые воскресают, сейчас все, мы пойдем, завоюем мир для Христа. И он завоевывал мир для Христа, но он завоевывал не так, как он это представлял. Кораблекрушение, бандиты, свои подводят, свои критикуют, бьют несколько раз, вообще бросают к животным. То есть не так по себе представляю Павел. И Павел пытался поняться, Бог такой великий, почему такое происходит в моей жизни? То есть он учил эти уроки, он учил эти уроки. Ему было трудно. Вот. И поэтому, когда он пошел в Македонию, то это было, Павел как бы пришел в Македонию, он чувствовал себя побитым, он чувствовал себя, что все его дело разваливается, да? Он тоже такое чувствовал, мы можем об этом прочитать, 2 Коринфянам 7 глава, вот эти чувства Павла, 5 стих, 7 глава, 5 стих. Ибо когда пришли мы в Македонию, то есть он ушел из Троады, чтобы найти в Македонию Тита, узнать о Коринфянах, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Вне нападали тоже, да, как мы говорили, и внутри еще страхи. Да, вот я написал это письмо, что теперь, да? То есть Павел вообще чувствовал, что он не контролирует ситуацию. Вообще все уходит из его рук. Там. Коринфяне, вроде такая хорошая, сильная церковь была. Откуда там взялись эти лжеучителя? Почему они слушают этих лжеучителей? Все развалится. Вот, бывает, знаете, в жизни так вот, ты стараешься, вкладываешь, и получилось. Построил что-то. Постарался, еще что-то построил. Постарался, еще построил. А потом раз, что-то наступает, и тебе кажется, все развалилось. Все твои труды, они развалились. И ты унываешь. И вот у Павла тоже такое было. Вот в такой ситуации все, страхи, да, у него были. И вот дальше мы читаем с 14 по 16 стих. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, для других запах живительный на жизнь, и кто способен к всему. Вот, через эти трудности Павел многое понял. Вот то, что происходило с ним в Троаде, то, что с Коринфянами, то, что нападение там и все такое. Он много чего понял, он много чему научился. И мы, и то, чему он научился, мы это видим, он об этом начинает писать вот отсюда, вот где мы сейчас читаем, да, с 14 стиха, и до 7 главы 5 стиха. Вот эти вот 4 главы, он как бы отступает от темы, он уже не говорит, там, не защищается, он просто отступает от темы и говорит о величии Бога, который является свое величие через страдания. И он много говорит очень потрясающих, хороших вещей, которые он научился через вот это вот страдание, испытание, которое он испытывал в Троаде и в Македонии, которое он и испытывал, да. Он там пишет, 4 глава, 16 стих, внешний человек тлеет, а внутренний обновляется. Он понял вот эту вот вещь. Внешний человек тлеет, но его бьют там вообще, да, внутренний обновляет. Вы это знаете? Что есть внутренний человек, и он обновляется. Да? Мы иногда посмотрим в зеркало, тык-тык-тык, года идут, можно уныть, да? А у нас есть внутренний человек. Он это понял. Он это понял, когда его внешний человек в прямом смысле разрушался из-за этих избиений и этих внутренних стрессов и так далее. Да? Он понял, ходим верою, а не видением. Он это понял. Вот в такие моменты он понял вот эти драгоценные уроки, которыми он может научить других верующих и нас. Мы же читаем это все. Вот благодаря этим тупиковым ситуациям Павел понимал такие вещи. Мы ходим не видением, а верою. Не видением, а верою. Понимаем ли мы это, да? Кто во Христе, тот новое творение, 5.17 он говорил. Вы знаете это, что вы новое творение? Или нет, вот я родился там в таком-то году, папа, моя мама, и все, что я знаю. Мы новое творение. Какое новое творение, что-то я не пойму. Иногда трудности помогают нам это понимать, что это такое, да? Потому что, когда мы понимаем, что вот то, что родилось на этой земле, оно разрушается, мы тогда пытаемся понять, а кто же мы есть, да? И мы понимаем вот эту глубокую работу Божью, да? И вот Павел это понял через эти трудности. Кто во Христе, тот новое творение, да? Потом он говорит, не знавшего греха, Бог сделал для нас грехом, чтобы мы в нем садились правильно пред Богом. Да? Он понимает еще большую глубину креста, благодати Божией, что Бог сделал Иисуса грехом за нас, чтобы мы стали праведностью для Бога. Это было потрясающее тоже откровение. Через трудности мы понимаем благодать Божию и значение креста для нас. Вот такой тоже парадокс. И Павел через эти трудности, он понимал еще большую глубину любви Божией и вот этой искупительной силы креста. Нас почитают умерши, но вот мы живы, там Павел тоже говорит. Нас почитают умерши, но мы живы. Да, когда Павла бросали там куда, ко львам или кто там, дикие животные на развлечения, все думали, что он мертвец. Когда его побили камнями, там бросили, за город выбросили, все, он мертвец. А вот мы живы. А откуда такое? Откуда такая способность? Да? И Павел учил вот это, что когда его жизнь, его силы кончаются, Божья сила приходит. И это потрясающе, это красиво. И вот Павел, он через эти вот, то, что у него в Троаде происходило, все, он много вещам научился. Вы знаете, когда апельсин давишь, сок выливается вкусный. У меня тут сока не было, было куча апельсинов. Я сок тебе из апельсинов делал. И еще, когда давишь на апельсин, он брызгает и благоухание, да? Ну, приятно пахнет, да? Это вы давите на него, да? И вот Божье давление, оно из наших хороших соки, из нас хорошее что-то выходит, и благоухание выходит. Через давление. Из христианина, да? Вот, то есть, когда мы уповаем на Бога, Божье давление, оно будет вот хорошее из нас, это благоухание делать. Через нашу слабость Бог больше распространит познание о себе. Вот такой тоже парадокс, да, чтобы там пойти другу рассказать о Христе, я должен быть сильным, там, я должен сказать, там, что вот смотри, я там закончил МГУ, там, добился того, вот сейчас он меня будет слушать, а тут у меня проблемы со здоровьем, с тем, ну что я ему скажу, что он посмотрит на меня, да, но вот так Бог работает, через нашу слабость мы благоухание истину распространяем, это парадокс, кто способен, это только Бог может так через Духа Святого действовать, в 16 стихе, поэтому Павел говорит. Вот, еще он говорит здесь про благоухание. Наверное, он имеет в виду такой обычай, что в Риме, когда после победы устраивали парад, то шли вот эти вот военачальник, главный, который победу достал, и пленных там вели, да, и там еще жгли вот это вот благоухание, вот сопровождался этот процесс, этот парад этим благоуханием. Да? И получается, это благоухание во время этого римского парада для генерала, там, для вот, римлян, для граждан Рима, для них это было как бы радостное благоухание, о, спасение, мы там расправились с этими варварами, там, или еще что-то, вот мы там, о, мы живем. Это приятно было для них. А те, кто были порабощены, ну, пленники, для них это благоухание было как бы запахом смерти, потому что некоторых из них, возможно, казнили. Да, кто способен к всему, да, ну, запах сметаносный, да, то есть вот так вот было, да, вот римский парад, для них это радость, жизнь, ура, для других это как бы осуждение, и вот мы тоже, вот это тоже, откуда это у нас способность, для одних, тот, кто избран к вечной жизни, для них это благоухание. Мы приходим, говорим, и для них они радуются этой истине. Да? Другим мы приходим, которые неверующие, для них это все пустое, это их там оскорбляет, там что-то такое узколобы, там они скажут, там, да это все уже там устарело все, там прогресс там двигается, это все уже для них это как бы неприятно, мы неприятный как бы запах для них, это их обличает или еще как-то, да. Вот, вот такой тоже парадокс. Вот. Но Павел говорит, что мы благоухание. Несмотря, почему он говорит, несмотря на то, что он чувствовал, у него не было покоя, он чувствовал себя очень слабым. Ну какое благоухание, да? Но он научился понимать, как Бог работает. И вот Божье давление в нашей жизни, стрессы даже, они выдают благоухание. Ну как такое может? Ну вот Бог так может делать. Вот такой вот парадокс. Божье давление, благоухание Христово из нас, и это становится назидательным для других людей, и мы в конце концов тоже радуемся, в конце концов. 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Вот давление, они помогают видеть истину более ясно и не повреждать Слово. Вот этот парадокс. Когда мы, у нас давления в нашей жизни нет, мы становимся гордыми, и мы искаженно смотрим на истину, и даже искаженно начинаем проповедовать там Евангелие процветания. Вот этот вот человек, кто проповедует Евангелие процветания, он на самом деле не прошел через серьезные испытания. Если бы он прошел через серьезные испытания, он никогда бы такие вещи не говорил, потому что он знал бы, что не все там назови, потребуй, и все у тебя будет. Это так не работает в жизни. Он бы это знал. Но когда человек гордый, там, у него все там получается, все там большое, там, популярное. Конечно, он будет там проповедовать такое облегченное Евангелие, там, верь, у тебя все будет супер в жизни, ты будешь здоровый, богатый и все. Это примитивно, да. Вот. Но человек, когда проходит через эти трудности, он видит истину, да, он понимает, что есть узкий путь, что есть крест, да, что есть боль в христианской жизни, что бывают темные полосы, но они сделали что-то хорошее, да. И такие проповедники, они не повреждают слово, они говорят и приносят настоящее назидание, утешение людям, а не просто что-то такое поверхностное, да, популярное, да. Популизм христианский тоже есть такой. Вот. И вот давление в нашей жизни, оно помогает нам не искажать слово, принимать слово, как оно есть. А вот, вот эти вот, как многие, то есть было многие даже времена Павла, которые повреждали Слово Божие. Вроде бы верующие они были, вроде даже из Иерусалима были, там Петра они там знали, там, ну как так, такие люди, да. Ну вот было такое, да, то есть, и если тогда это было в первом веке, то это будет и сейчас тоже очень много, и поэтому испытания, страдания, мы должны вот так вот зрело посмотреть, они что-то хорошее в нас делают, они сохранят нас в истине, и мы более эффективно будем благоухать для других людей. Как такое возможно? Это Бог так делает. Вот Павел тоже там в стрессе, нету покоя в нашей плоти, он говорит, все, все, мы сказали, все, до утра мы уже не доживем. А сколько еще потом Павел жил, проповедовал, спасал, писал письма, которые вот в вечности оставлены для нас. Потрясающе, это Бог так делает. Так что вот две мысли сегодня, на двух мыслях мы концентрировались. Любовь, она подразумевает обличение, есть место печали, но печаль, она не вечна, когда мы каемся. Бог нас прощает и восстановит. И также в церкви мы должны учиться. А вторая вещь, то, что вот трудности, они заставляют нас благоухать. Трудности. Вот это надо, веру это воспринимать. Вот. Вот так Бог работал в Павле, и Бог сегодня нам говорит, вот, сын мой, дочь мой, смотри, как я работаю, посмотри на свою жизнь, увидь мою руку в твоей жизни, не смотри как бы глазами, что все трудно, тяжело, там слабость, там то все, не смотри так, смотри, я вот в Павле так работал, в тебе так работаю, и все будет очень здорово и хорошо, просто наберись терпения и читай второе послание Коринфянам. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Ах, Господь, мы не любим давление, Господь, но мы верою подчиняемся Твоей руке, тем обстоятельствам, которые Ты допустил в нашей жизни. Господь, мы просто верою понимаем, что все Твои планы во благо, Господь, чтобы улучшить наш характер, чтобы наше свидетельство улучшить, Господь. Прости, если мы только хотим закрыться в себе, только о своем комфорте думаем, Господь, прости нас, Господь, мы видим, это не сердце Христа, это не Твои служители, как Павел и другие так жили, Господь, это узкий путь, но это благословенный путь, Господь. Прости нас, если мы хотим часто только широким путем идти, Господь. Мы выбираем Твой узкий путь, потому что Иисус, Ты на нем, Господь. Мы боимся трудностей, но мы знаем, когда мы видим Твое лицо, весь страх уходит, Господь. Мы готовы сказать: Иисус, веди нас, пойдем, куда бы Ты нас ни вел, Господь, потому что у Тебя жизнь, у Тебя царство, все у Тебя, Господь Иисус. Мы хотим, как бы там трудно ни было, идти за Тобой до конца, благодушествовать и радоваться, что такой Господь призвал нас следовать за Ним, Господь. Благодарим Тебя, научай нас, чего не понимаем. Молимся во имя Иисуса. Аминь.